Жевать еду зубами человек Артур Чешко привык с самых ранних лет. Было честью смотреть на то, как четко и дисциплинированно работает его рот. В тот день в трамвае этот мужчина прожевывал дыню.
Артур Чешко к тому моменту успел прожить 28 лет. Отличительной особенностью его внешности был выпуклый пупок. Чешко оценил преимущество такого строения тела на пляжах Болгарии. Песок не застревал в пупке и не вызывал раздражений, что частенько случалось с пухлопупочными людьми. Это позволяло Артуру чувствовать себя особенным. Мясо вокруг его пупка было упругим и жестким. Кубики пресса выпирали настолько основательно, что между ними появлялись глубокие впадины. Женщины с тонкими пальцами рисковали застрять в них. Обладательницы хрупких костей, гладя пресс Артура, регулярно получали травмы. На голове мужчины было только две густые полосы коричневых волос над глазами. Чешко не сутулился, несмотря на рост под 2 метра. Выпрямленное тело мужчины не оставляло смотрящим сомнений. У него было 2 груди.
Осторожно, двери закрываются.
В трамвае слева от Чешки была прилеплена жвачка. Еще свежая и сочащаяся, она издавала аромат нежной июньской клубники. Мужчине пришлось положить ногу на ногу, дабы не испачкаться. Свисающий левой стопой, он ловко обхватил голень правой ноги для лучшего сцепления. От этого весьма быстро вспотели нижняя часть бедра и внутренняя сторона икры левой ноги, а также верхняя часть бедра и внутренняя сторона икры правой.
Закончив жевать, Артур вынул изо рта остаток дыни. Мужчина понял, что теперь его губы, щеки и подбородок стали липкими. Опасаясь муравьев, он решил обтереть лицо правой ладонью. У Артура были грубые мозолистые руки, как у мужчин, регулярно поднимающих гантели для привлечения женщин. Артур Чешко протер шершавой ладонью переднюю часть головы. Теперь она стала слишком сухой. Артур решил облизать губы и прилегающие к ним зоны языком. Благо, на последнем всегда имелось немного слюны. Загнутым к небу языком Артур нежно, но основательно протер верхнюю губу. Чешко старался не порезаться от только что пробивающиеся усики. Он слышал, что другие люди, облизывая щетинистое лицо, свое или чужое, ненароком вызывали раздражение кожи языка.
Смазанные слюной губы умиротворенно блестели на солнце. В тот момент Артур еще не подозревал, что уже через 16 секунд он поймет. Съесть дыню было гигантской ошибкой. Через 16 секунд Чешко сказал себе, съесть дыню было гигантской ошибкой. Дело в том, что мужчина был на пути к дантисту. О необходимости посетить стоматолога Чешко узнал 2 дня назад. Тот вечер Артур проводил в квартире у Элеоноры Клеппер, своей коллеги по работе. Женщина праздновала свой день рождения. Элеоноре исполнилось 34 года. Это была женщина среднего интеллекта и средних талантов и с абсолютно непропорциональными чертами лица. Ее рот был настолько маленьким и приплюснутым, что когда женщина в страхе поджимала губы, казалось, что они проваливаются в бездну глотки, а ее длинный острый нос не спадал к земле, да так, что его всегда приходилось огибать, поднося ложку ко рту, отчего женщина заработала хронические проблемы с запястьем. Редкие, жидкие, рыжие волосы она всегда зачесывала назад, оголяя костлявые, покрытые тончайшей кожей, уши.
Все это вынуждало ее быть чрезвычайно добросердечной. Чрезмерно добросердечной. На любую незлую реплику в свой адрес она отвечала крайне интенсивно. Несколько недель назад у автомата с продуктами Артур спросил незнакомую женщину: «Вы не знаете, как здесь забрать сдачу?» Женщиной оказалась Элеонора. Она ответила: «Нужно нажать вот эту кнопку. Вы здесь новенький?» «Элеонора, приятно познакомиться. Вы на втором этаже, а я на четвертом. Ну что, пойдемте в столовую?» С тех пор каждый раз при встрече она начинала заговаривать с Артуром, как с близким другом, что заставляло чешку ненавидеть Элеонору Клеппер всем сердцем.
Но в тот вечер, за 2 дня до дыни, его внимание привлекла другая женщина на вечеринке. Она стояла слева от комнатной пальмы. Большую часть веса тела женщина перенесла на правую ногу. Левая была свободно оставлена в северо-восточном направлении. Артур Чешко в тот момент находился в юго-восточном, что позволило ему подробно осмотреть фронтальную часть Тони Шверина. Именно так звали женщину ростом 187 сантиметров и весом в 62 килограмма. У Тони были голубые, глубоко посаженные глаза. Они считались самой красивой частью женщины. Так что Шверин научилась долго не моргать, чтобы дать возможность людям наслаждаться своими глазами как можно дольше. Локти Тони были острыми, ноги длинными и стройными. Кости колен прорисовывались четко, лишив их флера романтической таинственности. Из недостатков Артур отметил извилистый копытообразный нос. Волосы женщины Чешко рассмотреть не успел. Тони Шверин уже двигалась в юго-восточном направлении, решив, что хочет познакомиться с Артуром. Мужчина и женщина пожали друг другу руки, назвав свои имена, после чего Тони поняла, что никогда не свяжет свою жизнь с Чешкой. Она заявила:
«Вы очень миловидны, определенно. У вас такое ангельское личико. Наверное, Артур Чешко, ваши родители очень красивые. Вот бы тоже родить от вашего отца. Или хотя бы от вас. Хотя нет, Артур, хотите обижайтесь, хотите нет, но рожать от вас я не стану. Ведь ваша рука такая жесткая и мускулистая. Вдруг вы малышу пережмете позвоночник? Такой риск. А кто будет реализовывать мои мечты? Артур, дорогой, вы мне как брат, но не более, уж простите».
Молодые люди сошлись на том, что им следует просто целовать рты друг друга до окончания праздника.
Чуть позже женщина почувствовала, что слюна Артура чрезвычайно соленая. Высвободив язык, Тони сказала:
«Артур, ваша слюна чрезвычайно соленая».
Посмотрев глазами, полными клеток сетчатки, в зеркало, Чешко убедился, что его зубы кровоточат. В ту минуту он раз и навсегда осознал, что ему нужно к дантисту. Губы и язык Тони Шверин, благодаря поцелуям, были в тонусе, отчего дикция женщины стала великолепной. Всем присутствующим хотелось продолжать слушать начавшийся монолог.
Прошу внимания, дорогие друзья, минуточку внимания. Вы уже слышите, насколько четко и красиво я произношу звуки. Предвосхищая ваши просьбы, сообщу, что намерена продолжать говорить вслух ради всеобщего удовольствия. Предлагаю вам подойти поближе, но двигайтесь аккуратно. Идя, можно получить повреждение. Моя мама однажды шла. Она была в обуви, в сапогах 37-го размера. Мама прекрасно ощущала внутреннюю часть сапога. У женщин нашего рода всегда были чувственные стопы и голени. А вот поверхность улицы мама не контролировала. Она поскользнулась и упала. Получила сотрясение мозга. Так что идите осторожно. А если получите травму, сообщите нам. Громко и внятно произнесите о проблеме не менее 4 раз. Или же дотроньтесь до рядом стоящих людей. Обратив на себя внимание чувственно и выразительно, мимикой дайте понять, что у вас травма. Хотя можно ведь и потерпеть, не привлекать к себе внимания. Мы же не в вашу честь здесь собрались. Тем более это всего лишь физическая боль. Куда страшнее боль душевная. Я уж точно знаю. Мое детство было глубоко несчастным. Отец бросил меня, когда мне было 11. Вы можете сказать, что такое случается довольно часто? Нечего тут драматизировать. Но одно дело, когда отец просто уходит от дочери, и совсем другое, когда он бросает тебя и возвращается к твоей матери. Вот это действительно разбивает девичье сердце. Единственным спасением от душевных страданий была музыка. В детском садике я играла на деревянной гармошке. Да так здорово! Моему воспитателю, Валентину Георгиевичу, очень нравилось. Он часто просил меня устроить концерт в его бане. Валентин Георгиевич всегда слушал голышом. Наверное, хотел впитать музыку всем телом. Такой ценитель творчества был. Человек искусства. С тонкой душой. Наверное, сложно ему сейчас в тюрьме. Он мне, кстати, недавно писал, спрашивал, как я, появилась ли семья, дети, такой заботливый. А позже я поступила в музыкальную школу и там познакомилась с творчеством Гайдна. Я просто влюбилась в его гармонии. Помню, как слушала филармонии прощальную симфонию. Мне чрезвычайно сильно хотелось чихнуть. Я ждала подходящего момента, выискивала часть в произведении, когда чих звучал бы органично. Но до чего же совершенно музыка Гайдна. Пришлось чихать во время аплодисментов, благо хлопали громко. А уже будучи взрослой, я для себя открыла Дэвида Боуи. Он настоящий волшебник, чистый талант. Никогда не забуду, как впервые услышала его музыку. Я зашла в интернет, нашла песню Дэвида Боуи, послушала. Эх, какие воспоминания на всю жизнь. У меня сердце художника. Вы правы, даже нет сомнений. В 9 лет я попала в аварию. Мы с родственниками поздно вечером ехали в деревню. За рулем был дядя. Они с тетей сильно ругались, дядя отвлекся и не заметил на дороге яму. Глубиной 3 метра. Мы влетели в эту яму на полной скорости. Дядю выкинуло в лобовое стекло. Тетя разбила голову о крышу авто. В машине еще имелся их сын. Но зажатый между нами он почти не пострадал. Я же ударилась о ручку двери лицом. Причем своим. Представляете? На лице появились 3 гематомы, а нос был сломан. Я громко плакала, но не от боли, а от того, что сломалась моя поделка из пластилина, которую я везла бабушке. Видите, как там в душе у меня все тонко соткано. Правда, моя жизнь в искусстве в один момент зависла, когда я стала мамой 6. Это случилось в Бенине. Там мне в голову отложил яйца комар. Через месяц я родила 6 очаровательных слизней. Ну, точнее, технически это, разумеется, нельзя назвать рождением в классическом виде. Ведь мне сделали кесарево. А потом понеслось. Я стала артисткой, скрипачкой. И, конечно, как любой человек искусства, да просто как любой человек, я совершала ошибки. Делала бесконечно грязные вещи. Вот, например.
От воспоминаний Артура чешку отвлек сосед по трамваю. Это был мужчина с густыми русыми волосами. На его круглом и миловидном лице симметрично расположились 3 гнойных прыща. «Как красиво! Будто созвездие», — подумал чешка. Артур обратил внимание на конверт в руках соседа. Прыщавый мужчина доставал оттуда письмо. Причем делал это уверенно, без суеты. Артур, глядя на это, понял, что сосед определенно был зрячим. Чешку это обрадовало. Ведь если письмо окажется грустным, зрячему человеку будет немного проще, чем слепому броситься под машину.
Почерк автора был разборчивым. У Артура почти не оставалось сомнений. Послание написано рукой человека. Артур Чешка стал вчитываться.
«Кстати, Виктор, я наконец-то нашла компас, который вы мне подарили. Уже и забыла, до чего же он легкий. Можно кинуть в лицо ребенку, а он даже не заплачет. Только представьте себе, ребенку! Дети ведь такие чувствительные! Вспоминаю себя в 6, когда меня кусала собака, я кричала на всю улицу, была еще сентиментальной. К счастью, в дальнейшем я старалась не чувствовать для твердости карьерного шага. Мне, к сожалению, Виктору больше некогда писать. Опаздываю. А мне еще нужно ученику Евгению Табакову послание составить. До свидания. Женя, здравствуйте, мой друг. Абзац вверху не для вас. Представляете, не хватило бумаги на письмо Виктору Ивановичу. Пришлось влезать в ваши. Как прочитаете, перешлите этот лист на имя Виктора Ивановича Красовского по адресу Москва, улица Кедровая, дом 62». Спасибо. Женя, Вам же хочу сообщить, что наше занятие в четверг отменяется. Мне срочно необходимо уехать из города. Как вы знаете, я сотрудница общества по охране природы, а наш председатель скончался. Срочно выезжаю на его похороны. Такая это трагедия для всех защитников природы. Просто безумно. Алексей Павлович же был под 2 метра ростом. Столько древесины уйдет на гроб. Столько насекомых и птиц останутся без дома. Горе. Я как узнала, все в глазах поплыло. Слушаю отчет Британского королевского ботанического общества о сокращении популяции лютиков. И ничего понять не могу. То ли 1/5 лютиков под угрозой вымирания, то ли 9/24. Если вам интересно, я возьму с собой дорожную сумку и понесу ее до поезда на правом плече. Оно у меня сильнее левого. Ах, тут целая история. Дело в том, что с рождения левое плечо у меня было слабее правого. С тех пор все и началось. Правое плечо стало сильнее левого. Вы знаете, причина поездки, конечно, грустная. Но путешествие есть путешествие. Я так давно никуда не выезжала. Еще в июне с подругами ездили в Финляндию. Я наконец-то встретила живого финна. Раньше видела только мертвых, 16 тел. В детстве нам с сестрой родители устроили тур по финским кладбищам. Ох, Женя, отдохнули тогда сказочно, как в раю побывали. А какие в этой стране леса, чистейший воздух. К счастью, обе мои ноздри изумительно работают. Отоларингологи всегда ставили детям в пример мой нос. В школе все девочки завидовали. А ягод разных сколько. Помню, как набрала в лесу целое ведро ежевики. Но какая незадача. Подходим к дому, а там все соседи собрались. И что им по квартирам не сиделось? Пришлось угощать. Один мужчина, тяжело больной, насыпал ему аж 2 горсти. Так половину ведра и раздала чужакам. Не повезло. Но все-таки широта русской души обязывала. Там же в лесу я увидела необычное явление. Башню из комаров. В диаметре здородного человека-женщины, а в высоту достигающей бровей португальского гитариста, поднявшегося на вершину 7-метровой лестницы. Может быть, у комаров просто брачный сезон? А что, если история Вавилонской башни вовсе не о людях, а о насекомых? Что, если Бог не нас, а комаров создал по своему образу и подобию? Понятно тогда, почему он столько крови у нас выпил? А вот роддомы в Хельсинки хуже, чем у нас. Так, по крайней мере, люди говорят. Несчастливые, значит, тут роженицы. Я же схваточные времена с ностальгией вспоминаю. Да чего великолепные перины были в нашем роддоме. Хоть век на них лежи. Из меня Виталик уже неделю как извлекли. Все рассосалось да подтянулось. А уходить не хотелось. На мою удачу соседку по палате увезли рожать. Я ее перину домой утащила. Совсем забыла, Женя, вы же собирались на зиму купить обогреватель. Это так опасно. Может начаться пожар. Вдруг короткое замыкание. У меня, кстати, племянник Сережа, пожарный. Я вам его опишу. У него 2 детей, по 1 от каждого брака. И квартира на левом берегу. Так что, если пожар начнется, вы выискиваете Сережу. Передавайте привет. Все, опаздываю. Женя, милый друг, отправьте 1-ю страницу Виктору Ивановичу, как я просила. Моя дочь в вас влюблена. До свидания.
Артур Чешко закончил читать письмо явно быстрее своего соседа, чему не мог не обрадоваться. И все же Чешко испытал жгучую зависть. Ему всегда хотелось, чтобы в него влюбилась девушка, чья мать хотя бы раз была в Финляндии. «Если бы только она знала, как быстро я читаю», — подумал Чешко.
Он приготовился мысленно произнести еще 2 смешных фразы, но не успел. Трамвай подъехал к остановке «Стоматология». Артур всю ментальную энергию вложил в формирование плана по выходу из трамвая. Мужчина собирался попросить соседа подвинуться, затем аккуратно пройти вдоль людей к выходу идя, Артур надеялся прикрыть вспотевшие части ног шкурками дыни, но весь план рухнул, когда чешка не удержал равновесия и навалился на женщину в зеленом.
Артур сказал: «Извините». Сказал достаточно громко, чтобы его расслышала женщина в зеленом, но недостаточно, чтобы его услышал почтальон в Максимовке. Служащий в тот момент разносил квитанции. Он зашел в серый, обветшалый двухэтажный дом. В квартире номер 7 долго не открывали. Там жила бывшая школьная учительница Александра Антоновна Федорова. Почтальон любил звук стучащих по двери костяшек. Он бил ими все яростнее и яростнее. Стучал и хихикал. От напора дверь отворилась. Почтальон вошел в квартиру, прошел через коридор и увидел в зале записку.
Почтальон знал, что жизнь одна, и упустить возможность подсмотреть в чужую записку он просто не мог. Почтальон увлеченно начал читать.
«Здесь. Вот она. Посмотрите сюда. Если вы ищете предсмертную записку, это она. Я предусмотрительно оставила бумагу с прощанием на тушке сильно замороженной курочки, чтобы лед не успел растаять и не испортил лист. А мясистую курицу вы уж заметите. Не придется долго записку искать. Вы потом всем рассказываете, какой я была заботливой. Многие ведь даже прощания не оставляют. А если и напишут пару слов, то закинут лист куда-нибудь. Родственникам нужно кутью успеть сварить, а тут записку ищи. Хоть бы уж и не умирали, коли делать это правильно не умеют. Меня же с раннего детства учили. Сижу я босоногая на полу, рыбью голову обсасываю, а мама все наставляет. Убьешь себя, обязательно оставь записку. Да на видном месте. Будь благоразумной девочкой. Эх, мудрость предков. Также прошу обратить внимание на качественную бумагу, специально куплена мной для торжественности момента. Я не жадина какая-нибудь, чтобы рвать из тетради. Не буду лукавить, я в сильном волнении. Очень уж непростая мне сейчас предстоит процедура. Все ли получится? Хватит ли сноровки? Между прочим, всегда восхищалась теми, кто вешается. Это же нужно знать, как узел связывать, иметь в этом деле профессиональную подготовку. Я вот 4 месяца на курсы матросов ходила, потому что к смерти готовлюсь по-взрослому, основательно. Здесь важна и визуальная составляющая. По замухрышкам никто плакать не станет. Я даже ногти подстригла для опрятности. Нелегко было с ними расставаться. Служили они мне верно. В октябре потеплело, вся улица в мошках. Так они мне в глаза лезут. Много там накапливалось. Неудивительно, знаете ли, глаза у меня большие и мутно-зеленые, как 2 кастрюли окрошки. Так я мошек из глаз легко ногтями извлекала. Теперь уж не получится. Да мне и не нужно. Важно отметить и тот факт, что пишу я на русском языке. Хотя мой интеллект считается превосходным, и писать я могу на многих языках. Но хочу сохранить культурную идентичность. Вот европейцы из-за мигрантов скоро ее лишатся. Не то что мы. Мигранты в России – люди передовые. У нас в Максимовке есть мемориал жертвам Великой Отечественной. А там плиты с именами погибших. Так молодые молдаване сидели прямо на буквах. Какие молодцы! Это же естественный массаж стоп. Кровообращение должно улучшиться. Люди о здоровье заботятся. Сразу видно, приехали образованные работники. А как поют после пьяных драк, вы бы слышали. Рядом с курочкой я оставлю диктофон. Там зафиксированы молдавские песни. Как видите, я шагаю в ногу со временем. И предсмертная записка получается у меня мультимедийной. Кстати говоря, прошу прощения. Вам же, вероятно, приходится читать стоя или нагнувшись над курочкой. Все же советую читать стоя. Взять в пальцы рук записку, поднять ее на уровень глаз. Так будет полезнее для спины. Увы, присесть вам некуда. Единственный стул испачкан. Для финального занятия мне придется встать на него в обуви. Почему не босиком? Мероприятие я затеяла непредсказуемое. Веревки сегодня, сами знаете, делают абы как. Может и сорваться. А стул холодный, ноги застудить не хочется. Мороз для здоровья вреден. Вот пример. Учились у нас в школе братья Яровые. Совершеннейшие оболтусы. Директор отправил меня к ним домой разузнать причину разгильдяйства. Захожу в квартиру, а их мать сидит на полу посреди комнаты. Пьяная, халат нараспашку, вся погонь на улице. Я же ей говорю: «Что же вы, Татьяна, рабочий человек, а сидите тут голая на глазах у сыновей. Вы же можете простудиться. Какой пример детям показываете?» Как в воду глядела. Простудилась Яровая. И дети за ней. Да и вообще, у этих Яровых все следующие поколения были нездоровы. Вы-то уж теперь понимаете, как опасно один раз простыть. Я себя поберегу. Сейчас я начинаю рассказывать о причинах моего финального поступка. Умер мой единственный друг корова, Березка. Скончалась от старости. Необыкновенная корова была. Белый цвет чистейший, будто она в венгерских банях купалась. А по телу пятна черные, как запекшаяся грязная кровь на ранах. Умная была корова, послушная. Может, чувствовала, что я к ней по-доброму. А какие соски мягкие! Только в последнее время немного зашершавились. Так я лучшего вазелина купила, чтобы при дойке Березка не страдала. А как ее любили дети! Каждый вечер часами ждали. Завидят, что пастух с поля стадо ведет, испугаются сначала, на горку запрыгнут, а потом, кто посмелее, ветку берет и гонит Березку к сараю. Весело! Знаете, а я ведь только один раз на человека с кулаками кидалась. И как раз из-за моей березки. Однажды корова отказалась идти, а пастух начал ее ногами лупить. Я это увидела, во мне сразу вся робость исчезла. Я на пастуха кинулась, за шиворот схватила и начала трясти. Не замечала даже, что он больше меня в два раза. Животное, пастух, не корова. Только рядом с Березкой я могла сердечно не коверкаться. С людьми же как-то не сложилось. Странно, я ведь их любила. Ребенком мы с мамой ходили покупать семечки у старушек. Помню, как они сидят под дождем, мокрые, замерзшие. Семечки я хоть и не любила, но маму попросила у каждой купить чуть-чуть. Бабушки от нашей копейки немного улыбались. Помню это до сих пор. А потом в школе мы писали сочинение. Тема «В чем смысл жизни советского человека?» Я и написала «Делать людей счастливыми». Мама смеялась. А я так чувствовала. Взрослые люди выживают. Они изнутри расщепляются для практичности. Даже мои коллеги – учителя. Мне тоже нужно было подпортиться. А я не могла. Это же противно. Иногда пыталась вот с тем, что внутри имеется, к людям пойти, но они меня только жалили. Я не расстраиваюсь и не разочаровываюсь в людях, просто подходящих не обнаружилось. А вот Березка понимала меня. Может быть, все будут смеяться, говорить, чудная, из-за коровы в петлю. А как же можно любовь судить? Вот была у нас соседка, считалась сумасшедшей. Старушка всю жизнь ходила с зонтом. Он потрепанный, грязный, а она только с ним и возится. Людям ничего сказать внятно не может, а с зонтом шепчется. И вот слышу я как-то шум на улице. Смотрю, а бабуля эта к людям кидается. За руки их трясет, что-то стонет, смотрит жалобно. Объяснить ничего не может. Люди от нее брезгливо отдергиваются. А я вижу, пропал зонт. Вот так бывает. Любила искренне зонт. Старая женщина осталась ребенком и научилась социальным предрассудкам. Сумасшедшая. И любила, как ребенок. Чистая любовь есть чистая любовь. Не смейтесь надо мной. Всего доброго. Ах да, под столом лежит коробка с перчатками. Думала отвезти ее в Москву. Хотела подарить новым депутатам Госдумы по паре перчаток. Хм, получился бы Ноев ковчег. Ну, каждой твари по паре. Вы отвезите, пожалуйста, если будет время. У меня с этим трудности.
Прочитав письмо, почтальон испугался, что рядом обнаружится труп. Мужчина предпочел забрать коробку с перчатками и удалиться. Но уже у выхода все же решил вернуться.
«Никто же, кроме меня, сюда не зайдет», — подумал почтальон. «А в соседней квартире живет моя племянница. Она девушка возвышенная. Ей здесь трупный аромат и ни к чему». Но, вернувшись в квартиру, почтальон никого не обнаружил.
Завершив записку, Александра Антоновна Федорова решила съесть 130 граммов рулета московской. А спустя 6 минут пенсионерка с петлей на шее стояла на табурете. И вдруг увидела на тополе за окном синичку. А по стене комнаты полз рыжий паук размером с 2/3 кадыка взрослого мужчины. Александра Антоновна решила, что в мире есть еще много созданий, которых можно любить. Какое-то время она еще колебалась, стоит ли сходить с табуретки, ведь она уже испачкана, потом придется отмывать или оставлять ее грязной. Так получится не совсем интеллигентно. И все же сняла веревку с шеи, собрала вещи и отправилась в путешествие.
Федорова неплохо знала букмол, так что решила добраться до Норвегии. Через несколько месяцев тяжелого пути женщина пробралась в городок Тронсбю. Там, сидя на лавочке в парке и кормя булкой птичек, Александра Антоновна привлекла к себе внимание Йоханнеса Рудда. Норвежцу душа неопрятной русской женщины показалась свободной. Скандинав еще не догадывался, что эта встреча подарит миру величайшую историю дружбы и самопожертвования. Историю, которую своим детям будет рассказывать Артур Чешко. Рассказывать, прожевывая дыню здоровыми, бескровными зубами.